Приветствую вас, дорогие друзья, молодежь, любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня такая тема, и я думаю, что мы хорошо уже эти слова усвоили. Вот говорится нам в Писании: веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Друзья, думаю, что сегодня здесь находятся все, которые веруют в Иисуса Христа. Я не думаю, что сегодня среди нас есть те, которые отвергают Иисуса Христа, то, что Он жил, то, что Он умер, воскрес и так далее. И говорится о спасительной вере, говорится о том, что будешь иметь спасение. Но я думаю, вопрос, наверное, стоит в том, что многие, даже те, которые здесь находятся, понимают, что что-то в жизни неправильно, чего-то не хватает. Я, знаете, друзья, вот последних буквально даже пару воскресений мне пришлось быть на двух конференциях на той стороне. И как-то так немножко печально на сердце, когда, знаете, столько людей подходят, беседуют, столько слез, столько переживаний. И это все вот в нашей среде, в церкви. Подходят молодые, совершенно молодые люди, такие, как вы, которые только вступили в брак, уже развелись. И плачут. С ними начинаешь говорить, да, слезы. Невозможно даже с человеком, ну, как бы выслушать даже его до конца, да? Плачет. Другие подходят в такой растерянности, и они просто сомневаются и говорят: я просто не уверен, или я спасен, потому что в моей жизни есть вещи, которые я не могу побороть. Я знаю, что это грех. Я предпринимал что-то сделать, да? Но я не могу ничего сделать. И я вообще-то не уверен, что у меня спасение есть. В прошлый понедельник нас повезли в реабилитационный центр для тех, которые попали в зависимость от наркотиков. И мы приехали и провели несколько часов там, беседовали с этими молодыми людьми. Но что меня больше всего поразило – собрались, это вот при большой церкви на том берегу, они купили много земли, 7 акров, и там дом этот, и там братья с ними живут, работают. Но когда вот так они все сели, и мы беседовали, я задал прямой вопрос, я говорю: кто из вас верит в Иисуса Христа? Они все говорят: верят. Когда мы стали беседовать дальше, оказывается, они... все дети верующих родителей. Некоторые из них были членами церкви. Выяснилось, что несколько человек – дети служителей. Все знает. Начинаешь говорить, кажется, о чем вообще говорить? Они все знают. Задаешь прямые вопросы, а вы соглашаетесь с этим? Соглашаемся. Знаете, складывается такое впечатление, вот приходишь к книгу пророка Исаии, и здесь, в 44 главе, пророк говорит об израильском народе, и он говорит такие слова, говорит: они гоняются за пылью. И он говорит о человеку: он не может освободить души своей. Такое впечатление, что человек вроде бы даже что-то и пытается, но он попал в какое-то состояние, что он просто не может даже освободиться. И вы знаете, друзья, я так хочу сказать, как бы невольно встает где-то такой вопрос, который, я думаю, волнует многих из нас. А почему так? Почему? Почему так? Для многих... мы замечаем и членов церкви постарше, но еще больше среди молодежи. Может быть, не какое-то что-то страшное, но просто начинаешь замечать полное безразличие. Как будто бы совершенно ничего не надо. Ну вот пришел раз в собрание и вроде бы этим успокоил, что я вот верующий, да? Но нету, никакого огня нету. Никакой жизни. Вот Писание говорит, кто говорит верует, вот мы говорим о вере, да? Мы читаем, Писание говорит, сам Христос, Иоанна, да, он говорит, кто говорит верует меня, у того из чрева потекут реки воды живой, да? Начинаешь общаться с человеком, ну сухо! Совершенно сухо, ничего не течет, ничего нету, да? Ничего его как-то не интересует. И вот опять, как бы, знаете, стоит вопрос, а почему так? Я не буду вот перечитывать Деяния 16 главу, но я хотел обратить наше внимание, что практически вся глава, начиная с 9 стиха, здесь описано, как вот апостолу Павлу было видение. Он увидал, явился муж, македонянин. И он говорит ему, приди, помоги. Они так это поняли, что это от Господа. И они пошли в Македонию. И вот когда они пришли в Македонию, первый город, вот именно в Македонию, куда они попали, Филиппы. И когда они пришли туда, они пораспрашивали, узнали, что возле речки собираются люди, которые чтут Бога. Они пошли туда. Собрались там только женщины, написано, и вот он стал там с ними беседовать, говорить, и покаялась первая душа в этом городе, Лидия. И она стала их упрашивать, говорит, если вы, говорит, нашли меня достойной, то, что я действительно христианка, приняла Господа. Удивительно, какая ревность у нее проснулась, да, она говорит, зайдите в дом мой, остановитесь у меня, будьте со мной. И вот Павел и Сила пришли, и вот Лука с ними тоже был. И мы видим, что они пришли, остановились у нее, стали как-то уделять вот время тому, чтобы свидетельствовать в городе, да. И такое удивительное событие произошло, что за ними стала ходить одна женщина. И когда она за ними ходила, то она не просто ходила, а она прямо на них показывала и говорит, вот эти, говорит, люди, они рабы Бога Всевышнего. Они возвещают вам путь спасения. Казалось бы, все так было хорошо, и она делала это много дней. Но апостол Павел ясно понял, что это не то. Это не то. Это не то свидетельство, не та евангелизация, совершенно не то. И он поворачивается к ней, да, и он понимает, что это дух нечистый, он повелевает, чтобы вышел дух, и она сразу освободилась от этого, но получилось то, что хозяева ее увидели, что они лишились средства дохода, потому что она занималась прорицательным, и они, написано, схватили Павла, поволокли на площадь, там присоединились другие люди, толпа, и вот мы видим, что воеводы этого города, толпы там собрались, и знаете, такое вот событие, мы видим, что они сорвали с них одежду, потом били палками, а потом заковали, отдали их в тюрьму, в темницу, но не просто в темницу, а во внутреннюю, и велели приковать, и приковали так, что, знаете, и ноги приковали, не вот просто посадили в комнату куда-то. И мы видим, что в этих обстоятельствах Павел и Сила, они вдвоем там оказались, и они молятся. Молятся, поют песни, и вдруг происходит вот это землетрясение, и мы видим вот это событие, когда темничный страж, ответственный за все это, когда он увидал, что все двери открыты, что все узники свободны, то он понял, что все сейчас вот убегут, и на этом его конец, его привлекут к ответственности, и он выхватил меч, хотел себя убить, и тут Павел заговорил к нему и говорит, не делай. Все говорит, мы все на месте, успокойся. И мы видим тогда, что он подбегает к Павлу, и написано, что он вот припал, да, значит, падает. И говорит, что делать? И вот мы с вами читаем слова. Он говорит, веруй, веруй и спасешься. И мы знаем, что это произошло, спасся он, спасся дом его, было преподано крещение. И потом после этого мы видим, что приходят воеводы и говорят, что освободите их, послали людей. Павел говорит, нет, это неправильно. Здесь вот, говорит, есть верующие люди, на них тоже, говорит, сейчас будет гонение, вы должны извиниться за что сделали. И мы видим, что они оставляют, но удивительно, в Филиппах организовалась церковь. И организовалась церковь, которая очень полюбила апостола Павла. Это одна из церквей, которая постоянно его поддерживала, за него молилась, даже когда он находился в тюрьмах и там, и там. Но я, знаете, друзья, на что хотел обратить внимание. Когда мы внимательно читаем все вот эти детали, перед нами рисуется такая яркая картина войны. Вот какое-то, вы знаете, такая драматическая картина. Вот что-то вот такое вот происходит, да, вот здесь, вот там, вот все здесь хватает, там еще что-то, да. Но что удивительно, не только 16 глава. Когда мы читаем Деяния апостола, практически, мы начинаем с 4 главы и дальше, мы видим, что везде и всюду вся книга наполнена именно какими-то побоями, тюрьмами, обезглавливают апостола, еще что-то, да, кругом какие-то вот такие вот, знаете, вещи происходят. И картина страшной борьбы, картина настоящей войны происходит. Знаете, мы сегодня с вами живем совсем в другое время. У нас все кажется так спокойно, все кажется так хорошо, никаких у нас нету переживаний каких-то больших, никого не обезглавливает, еще что-то, да. И вы знаете, когда мы смотрим, и мы говорим, такое вот благополучие и все, но посмотрите, что делается в церквах. Ведь вы же все их церквей. Сколько переживаний. Посмотрите, что делается в семьях, да? Вроде бы вот растет семья, дети, все подрастает. Вдруг смотришь, столько боли, столько плача. Посмотрите, что происходит на личном уровне. Столько слез, столько переживаний мы с вами встречаем. Почему так? Почему все это происходит? Знаете, друзья, я бы хотел... Вот когда мы задаем вот такие вопросы, когда мы видим, что на самом деле, ну не все вот так вот благополучно, как кажется на первый взгляд, когда мы сами лично сталкиваемся с тем, что мы задаем себе вопросы, почему я не могу что-то преодолеть. Знаете, я хотел бы обратить наше внимание на несколько очень важных деталей, чтобы нам уразуметь одну очень важную истину. Просматривая Слово Божие, мы с вами находим, что когда-то Господь сотворил то, что мы называем духовный мир. Был Бог от начала сущий, сотворены были ангелы, и нам Писание говорит, что все было в гармонии, все действительно было очень хорошо. Но потом что-то произошло. Вы знаете, когда мы с вами приходим в Евангелие от Луки, то в 10 главе Господь прямо и открыто говорит ученикам, «Я видел, говорит, сатану, падшего с неба, как молнию». Что-то произошло. И Господь, не скрывая, показывает это. И вы знаете, когда мы приходим в Откровение, то здесь в 12 главе нам как бы немножко больше дается или рисуется вот эта картина. И здесь мы с вами читаем с 3 стиха, что говорит, было знамение на небе, вот большой красный дракон. И говорится, что хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. То есть, как бы увлек эти звезды и поверг на землю. И мы читаем 7 стих. Произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Он обольщает не только кого-то, да, а обольщающий всю вселенную. Вы знаете, друзья, нам Писание показывает, что он увлек с собой третью часть ангелов. И вот знаете, удивительно, когда мы начинаем просматривать вот эту всю ситуацию, невольно как бы нам приходит такой вопрос. А почему вот этот дракон, этот дьявол, этот змей, сатана, почему он пришел на землю? Почему он здесь? Но я бы, знаете, хотел еще один вопрос, чтобы мы с вами задумали или задали. Вот написано, что он увлек третью часть ангелов. Много это или мало? Третью часть. Сколько ангелов? Но нам нигде не написано. Мы не знаем. Но посмотрите внимательно, что нам приоткрывает Слово Божие. Когда мы с вами приходим в Евангелие от Матфея, в 26 главе Господь находится в Гефсиманском саду, и мы видим, что пришли Иисуса взять. И в это время горячий ученик Иисуса, Петр, выхватывает меч и начинает махать. И отсек ухо рабу первосвященника, Малху. Христос поднимает это ухо, представляет, как бы все, знаете, ставит на места, как бы все это успокаивается, но он говорит интересное слово, он обращается к Петру, и он говорит: Петр, я, говорит, мог бы умолить отца, и он прислал бы мне более, нежели 12 легионов ангелов. Что такое легион? Это римское подразделение армии, 6 тысяч человек. 12 легионов, 72 тысячи. Сила огромная. Огромная сила. Вы знаете, когда мы с вами приходим в 4 книгу Царств, то мы находим удивительное событие, которое описано здесь, когда говорится в 19 главе о том, что когда царствовал царь Езекия, то пришел Сенахерим, пришел ассирийский царь, военачальник, и они окружили Иерусалим и осадили его, и положение было крайне бедственное. И вот мы видим, что Езекия пошел молиться, и пришел пророк Исаия, объявил ему, что будет спасение. И вот мы с вами читаем 19 глава 4 книги Царств, 35 стих. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень, один ангел, и поразил в стане ассирийском 185 тысяч». И встали поутру, и вот все тела мертвые. Один ангел за одну ночь уничтожил армию. 185 тысяч солдат. Один ангел. И вот Господь говорит, я, говорит, могу умолить отца, и он, говорит, пришлет мне на помощь 12 легионов, 72 тысячи ангелов. Я хочу, чтобы вы просто вдумались, да, какая огромная сила. Неимоверная сила. Но вопрос, количество. Много? По сравнению с нами, людьми, совсем немного. Сегодня на Земле живет около 8 миллиардов людей. 7,5 больше, да? По сравнению с людьми, совсем не так много. Посмотрите, когда мы с вами приходим, послание апостола Павла евреям. И мы с вами читаем в 12 главе, нас предупреждает апостол Павел о том, чтобы мы с трепетом относились к тому, что нам предстоит, то, к чему мы имеем во Христе Иисусе. И посмотрите, он здесь показывает нам и говорит, что говорит, вот, когда, говорит, был Моисей, они, когда приступили к этой горе, осязаемой, которая пылала огнем, трубный звук был, глаз и так дальше, и говорит, что сам Моисей сказал: я в страхе и в трепете. И посмотрите 22 стих. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму. И дальше он интересно говорит: и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах. Вот это слово интересное, что говорит, вы приступили к тьмам ангелов. Что такое тьма? Я думаю, у кого есть Библия, сзади есть словари, вы можете глянуть, это старое слово обозначает 10 тысяч. Да? В некоторых английских переводах так и написано. tens of thousands, да, десятки тысяч. Он говорит, вы приступили к большому-большому собранию, торжествующий собор церкви первенцев и к десятке тысячам ангелов. Ну, в принципе, это не так важно, сколько ангелов. И нам Библия и не открывает их точное количество. Но Библия нам приоткрывает, что по сравнению с людьми их все-таки не так много. Не так много. Вы скажете, ну, а какое для нас это имеет значение? Знаете, есть очень удивительное место, когда мы с вами приходим в Евангелие от Луки. В 20 главе мы читаем, когда к Господу подошли саддукеи, которые не веровали в воскресение из мертвых, и они пытались уловить Господа, и они рассказали ему такую надуманную историю. Они говорят, вот ты же знаешь, в законе Моисеевом написано о том, что если, говорит, есть человек, и говорит, он умрет, он женился, умер, а детей нету, то, говорит, брат после него должен восстановить, говорит, семя, да, он должен жениться на этой женщине, и дети будут как бы от брата. И вот он, они ему говорят, вы знаешь, говорит Иисус, у нас вот, говорит, такая была семья, где было 7 братьев. И вот старший женился и умер, а детей не оставил. Второй, говорит, женился на этой же женщине и тоже умер, и третий. И так, говорит, все умерли, и детей не было. И они задают ему вопрос и говорят, вот, говорит, если, говорит, есть воскресение из мертвых, вот когда, говорит, воскреснут, вот их, говорит, 7, она одна. Чьей женой она будет? И они думали, что они поймали Христа, знаете, да? Чьей, говорит, она будет женой? И знаете, Господь отвечает, говорит, вы, говорит, заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Ну, посмотрите, мы читаем 35 стих 20 главы. Он говорит, 34. Иисус сказал им в ответ, чадо века сего женится, выходит замуж, сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Другими словами, Господь явно дал понять, что ангелы не женятся, ни замуж не выходят, у них нету семей, они деток не рождают. Ангелят нету. И молодежи ангельской тоже нет. Нет. Нам Писание показывает, что Бог, мы читаем в 1 главе Евреям и в 103 псалме, что Бог творит духов. Никто больше этого делать не может. Но сегодня, когда мы с вами говорим обо всем этом, и мы, как бы, наверное, сейчас сидим и задаем вопрос, ну какое это отношение имеет к нашим проблемам с тем, что мы сталкиваемся, когда мы говорим, что я здесь, находясь на земле, не могу что-то преодолеть. Когда я здесь на земле, вроде бы признаю Иисуса Христа, вроде верю, да, но... Почему такое состояние? Почему мы верим, те, которые верят, находятся в реабилитационных центрах? И они верят, что Иисус Христос был, есть Сын Божий и так дальше. И мы говорим, разве что-то поменялось? В чем дело? И какое это отношение имеет к тому, о чем мы рассуждаем теперь с вами? Почему это важно? Знаете, друзья, подумайте теперь вот о такой мысли. Мы с вами прочитали, что на небе произошла война, что сатана увлек 1/3 ангелов, какое-то количество. Но суть знаете в чем? Вот сколько он увлек, вот это и все. Больше он сделать не может. Вот сколько он увлек, вот это все. И на этом конец? Я бы хотел, знаете, друзья, чтобы мы задумались еще над таким вопросом. Мы знаем, что он пришел на землю, сатана. Зачем? Это же дух. Ему одежда не нужна, дома не нужны, кушать ему не надо, образование, работа, какая-то слава, еще что-то ему не надо. Ему совершенно не надо. Зачем он здесь? Почему он пришел на землю, а не пошел на более большие, грандиозные какие-то, знаете, звезды, целые галактики, да, еще что-то? Почему он пришел даже не на звезду, да? Такая мизерная точка, просто планета Земля. Почему он здесь? Знаете, друзья, суть в том, что мы с вами прочитали уже Луки 20 глава. Христос сказал прямо ученикам и людям, которые находились вокруг, одну очень важную истину. Он говорит, любой человек, который живет на земле, он воскреснет. И когда он воскреснет, нам Писание говорит, он будет равен ангелу. Это не наши домыслы. Нам Писание говорит, что сподобившийся, это слова Иисуса Христа, достигнуть воскресения из мертвых, не женится, ни замуж не выходит, умереть не может, да? И написано, они равны ангелу. А вот теперь, друзья, такой вопрос. Как дьявол может расширить или увеличить свою армию? Как? Вот он увлек третью часть, определенное количество, и все-таки нам Писание показывает по сравнению с людьми не так много. Как? Людей. Каждый, кто сидит здесь, в будущем, ангел. Каждый из вас. Знаете, друзья, это почему Христос, когда мы читаем 16 главу Матфея, 26 стих, он говорит такие слова. Что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Какой выкуп даст человек за душу свою? Вот будет время, то, что мы называем душа человека. Вот я стою перед вами, но вы же понимаете, что то, что вы видите, это не я, это просто тело мое. Да? Оно умрет, оно останется, это не я. Я – это что-то другое, кто я. Вы же это понимаете. И он говорит, вот то, кто ты есть, да? Когда-то это будет в другой форме. Чем ты выкупишь вот это, кто ты есть, вот эту душу свою? Чем ты выкупишь? Чем ты на суде оправдаешься? Как ты заплатишь за то, чтобы не попасть и не стать там, где дьявол, где озеро уготовано дьяволу и ангелам его? И ты, который будешь равен ангелам, ты там будешь. Что ты можешь сделать, чтобы не оказаться там? Что ты можешь сделать? Что ты заплатишь? Что ты можешь предпринять? Знаете, друзья, почему мы об этом говорим? Вот когда беседуешь с людьми, когда слушаешь, когда люди вроде бы говорят правильно, вроде бы понимают правильно, вроде бы какие-то у них внутренние побуждения, да, вот они хотят вроде бы от чего-то, вы знаете, но взять такие вещи, как вот кто-то попал на компьютерную зависимость. Начинаешь говорить с человеком, и он прямо говорит, и говорит, я, говорит, выхожу, говорит, я каюсь, я, говорит, пытаюсь, я, говорит, еще что-то, да? И говорит, не могу, не могу. И вот как бы, знаете, вроде хочешь войти, как бы, вот понять человека, как бы жалко его, да, хочешь осознать, вот что действительно происходит. Но невольно встает вопрос. А ты сам знаешь цену твоей души? Вот если бы ты на самом деле понял цену своей души, если бы ты понял, кто ты есть в будущности, но разве бы ты сегодня заявлял и сказал бы, я не могу? Разве сегодня бы ты себя вел так, что каждый раз ты столкнулся с искушением, ты говоришь, ну ничего. Да и другие же так же. Да ладно, еще время есть. Да я как-то справлюсь. И так дальше, да? Разве бы ты так относился? Вы знаете, суть, друзья, вот в чем. Посмотрите, мы с вами видим, что Иисус Христос, когда пришел сюда на эту землю, мы видим, что Он совершил великое, да? Он ходил по земле, Он много проповедовал, Он много исцелял, за Ним ходила масса людей, толпы людей. И знаете, мы с вами читаем, Он сидит с учениками, и в 16 главе Евангелия от Иоанна он говорит, много, говорит, имею что сказать вам, много. Но представьте себе, пришел Творец миров. Сегодня вот, вы знаете, мы когда смотрим, даже что вокруг происходит, люди, да, ну, что-то маленькое открыли, какое-то там открытие сделали, все, да, патенты, там, лайеров, деньги огромные. Знаете, это столько, это такое что-то великое, да? А вот представьте себе, сегодня бы среди нас оказался Творец всего, да? И Он сидит с учениками, и Он говорит, многое, говорит, имеешь, что вам сказать. Многое. Конечно. Но мы сегодня уже слыхали, Он говорит в том же Евангелии от Иоанна, 6 главе, 62 стихе. Он говорит, слова, которые говорю вам, суть Дух и жизнь. Я вам ничего не говорю, что касается плоти, здоровья, материальных благ или еще что-то. Не об этом вещь, не об этом речь. Он говорит, что я вам говорю, это духовные истины, которые открывают сущность жизни. То, что говорит, слышал у Отца, то, что сказал мне Отец, то, говорит, говорю вам. Но суть, друзья, никого это не интересует. Это неинтересно. Дайте мне образование, дайте мне заработать деньги, устроиться в жизни, дайте мне, да, научите. Эти вещи, сегодня мы уже слышали, как часто мы читаем Слово Божие, как часто мы ищем того, что услышать, что говорит Господь. Нас это не так интересует. Не так интересует. Кому это нужно? Знаете, друзья, когда мы читаем такие слова, и это Писание, что сатана пришел на землю. Нам Писание открывает, почему он здесь. Нам открыта тайна, зачем он сюда пришел. Он пришел за нами. Но хочу сказать, друзья, это еще не все. Это еще не все. Мы приходим Евреям, первая глава. Я попросил бы вы, чтобы высветили этот текст на экране, Евреям, 1 глава, 3 стих. И нам говорится здесь об Иисусе Христе. И я хотел бы, чтобы вы посмотрели на этот текст внимательно. Говорит, сей, то есть этот Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси личности Бога, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Теперь посмотрите внимательно в этот текст. Иисус Христос, тот, который силой слова все создал и все держит. Сказал и стал. Произнес и произошло. Включите текст, пожалуйста. Но посмотрите внимательно на одну очень важную деталь. Очищение грехов наших как произвел? Собою. Друзья, все мог сделать словом. Все мог сделать словом. Искупить мою душу не смог словом. Не смог. Вот это почему Христос пришел сюда на землю. Почему Сын Божий пришел сюда. И когда Он пришел, Его встречает сатана, поднимает Его на высокую гору, во мгновение времени показывает Ему все царства мира и всю славу их, и Он говорит, хочешь? Бери! Бери! Оно ему не нужно. И Христу оно не нужно. Знаете почему? Знает Бог цену души человека. И цену души человека, и будущность человека знает дьявол. Потому дьявол здесь, и потому Иисус Христос пришел сюда. Сделал то, что невообразимо. Творец всего. Посмотрите, мы с вами, когда приходим, Исаия 40 глава, то нам говорится о том, что все народы перед ним, 17 стих, как ничто. Менее ничтожества и пустоты считается у него. Что есть меньше пустоты? Что? Знаете, что есть меньшей пустоты? 8 миллиардов людей, которые живут на земле. Меньше пустоты. Абсолютно ничего. Посмотрите дальше, он говорит, кому же вы уподобите меня и с кем сравните? Поднимите глаза ваши на высоту небес, посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счета, все эти галактики? Он всех их называет по имени. Могущество, сила его показана. И этот, для которого, казалось бы, все ничто, он пришел сюда и умер сам. Все мог сделать словом, но спасти меня словом не мог. Не мог. Посмотрите, какая любовь. Я хотел, друзья, чтобы мы с вами обратили внимание, как Бог возлюбил каждого из нас. Он знает ужас нашего положения. Он видит нашу будущность. Он знает, что нас ждет впереди. Мы не даем тому отчета сами себе. Мы не обращаем на то внимания, но Он знает. Он знает. И потому из великой любви к нам Он сделал то, что невозможно было сделать словом. Он пришел и умер за нас. И вы знаете, друзья, в этом и есть наше счастье. В этом и есть наше спасение. Заканчивая, я хотел бы, друзья, чтобы мы подумали вот о чем. Господь, когда пришел Иисус Христос, мы читаем Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих, написано, когда Он вышел на служение, и суммируется Его проповедь, и написано такие слова. Он говорил следующее: исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, и Он говорит: покайтесь и веруйте в Евангелие. Веруйте в жизнь, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это Евангелие. Веруйте. Я скажу вам, друзья, Иисус победил. Победил. Нету безвыходного положения. Нету. Он победил. Он умер, воскрес. Победа есть. Но, друзья, в чем суть? Суть заключается в том, что Он говорит: не просто веруйте, а по-истинному, по-настоящему покайтесь. Сегодня я как-то так уверен, что среди нас все те, которые веруют в Иисуса. Но я думаю, среди нас есть многие те, которые нуждаются в подлинном, искреннем раскаянии, осознавая цену своей души и цену того, что совершил за нас Иисус. Друзья, сегодня мы не в безвыходном положении. Дорогой друг, если ты находишься сегодня, я хотел бы, чтобы ты увидел реальность духовного мира. Вот что происходит. За твою душу идет страшная борьба. Мы с вами прочитали вот эту картину драматическую, что происходило в Филиппах, но я вам хочу сказать, друзья, сегодня ничего не поменялось. За каждую душу идет настоящая война. Но суть в том, что исход этой войны зависит от меня. Или я преклонюсь перед тем, кто победил. Посмотрите, что сделал темничный страж. Когда он услышал, что надо верить, да? Мы с вами что видим? Он припал. Он упал. И это есть то, что было раскаяние. Мы сейчас будем молиться. Мы вставши будем петь. И во время пения, если кого-то Господь сегодня побуждает к тому, чтобы, вот слыша, осознавая ценность того, кто вы есть, станьте перед Богом, просите силы у Него. Есть победа. Он умер. Он собою приобрел наше искупление. Склонимся перед Ним. Давайте мы будем петь. Если кто имеет желание пройти вперед для того, чтобы помолиться, чтобы отдать свое сердце Господу, чтобы совершить раскаяние, вы можете это сделать сейчас.